Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Говорим сегодня о Запорожской сече 14 августа по новому стилю 1775 года. Ликвидирована она была манифестом императрицы Екатерины II. На связи со студией «Радио Спутник» профессор, доктор исторических наук, заведующая кафедрой истории Института социально-гуманитарного образования МПГУ Галина Талина. Галина Валерьевна, мы прервались на том, во что термин «Малороссия» оформился в 17 веке, правильно?
Да, в 17 веке он, собственно, приобретает то значение, которое близко для нашего понимания. То есть это русские земли Польского королевства и Великого княжества Литовского. То есть это Польская и Литовская Русь.
Петр I, какую он проводил политику в отношении казаков? Почему, например, при Петре не были вот эти привилегии отменены?
А по сути это дело при Петре и начинают сворачиваться те привилегии, которые окончательно будут уже уничтожены при Екатерине. Но потом Петр немножко по-другому заточен в проведении своей политики, чем Екатерина II. И Екатерину можно назвать своего рода таким чистильщиком после Петра. Петр проводит реформы в условиях военного времени. И у него все направлено на обеспечение армии и на победу в войне. А Екатерина большую часть реформ проводит в условиях мирного времени. И при Петре вот этот внешний политический фактор, собственно, сама Северная война, а здесь один из самых серьезных противников, который только может быть в Европе, здесь против нас шведы, здесь чаша весов будет колебаться то в сторону России, то в сторону и в пользу Швеции. Вот отсюда и будут действия Мазепы. Как только он увидит, что для России становится плохо, то он попытается в этой ситуации выиграть как можно больше для себя. А для Петра нет возможности бесконечно контролировать, что Мазепа делает. Для Петра есть возможность, при том, что у него есть куда круче соперник и противник, Петр может в этой ситуации только нанести точечный удар. На того же самого Мазепу с 89 года шли бесконечные доносы, и Петр не хотел им верить. А уже в 1705 году Северная война началась, Мазепа по письмам княгини Дольской, по первому мужу Вишневецкой, он обсуждает планы перехода на стороны Швеции и образования из Малороссии самостоятельного владения. Но, естественно, не под властью польского короля, не под властью шведского, а именно под властью польского короля. Но, простите меня, тогда встает вопрос о том, а кто сидит на польском престоле. И здесь война опять скажет либо тот, либо другой. Потому что в начале всех этих событий Петр, ну, практически армия Рамадановского была сосредоточена на границах, посадит на этот престол курфюрста Саксонского Августа II. Но когда запахнет жареным и действия переместятся в 1706 году шведов вот на территорию Речи Посполитой, то Карл XII посадит своего человека Станислава Лещинского, вот она, внешнеполитическая ситуация поменялась, и, соответственно, теперь можно подумать о том, что мы создаем некое свое самостоятельное такое автономное государство на территории Речи Посполитой, потому что у нас есть Лещинский, и потому что мы можем добиться поддержки Карла XII. Поэтому все, что делает Петр, все, что делает Карл XII, что делает Мазепа, что делает Август II, что делает Лещинский, оно все будет связано с бесконечной переменной, с условиями войны. Кто кого, не вообще не к 1721 году, а именно вот в этот конкретный момент. Ну и здесь окажется, что Петр выиграет, а Мазепа проиграет. Потому что Мазепа пообещает Карлу XII зимовку в гетманской резиденции, в знаменитой в Батурине. Обеспечить он этого не сможет. Меншиков нанесет контрудар. Ну а дальше последует знаменитая Полтава, а дальше последует бегство и Карла, и Мазепы на юг, в Днепру, в Бендеры, под покровительство Османской империи. Вот вам еще один фигурант. Османы-то тоже не утихомирились, потому что дальше последует прусский поход 1711 года и наше поражение от осман. Мы почему-то представляем войны по их какому-то конечному результату. Да, в результате Северной войны Россия там получила тьму прибалтийских территорий, ведущее место в европейской политике. Но это когда все закончится. А когда все длится, есть и поражение под Нарвой, есть и очень сложные действия, которые выбьют всех наших союзников. Мы с 1706 года останемся в одиночку. Есть и неудачный для нас прусский поход. И вот в этих условиях нанести контрудар Мазепе, разрушить сеть Петр может. Но сидеть и изо дня в день вести переговоры, что вы хотите, а что мы соизволим вам дать, он не в состоянии. У него не один Мазеп.
Угу. Галина Валерьевна, а вот современная Украина, можно сказать, что это наследница Запорожской сечи?
Я бы не стала так говорить. Потому что это другой тип государственности, это совершенно другая организация. И казачье формирование. Но тогда все территории, которые были когда-то рыцарскими... А Калининград наследник рыцарских орденов?
Но ныне нет.
Я бы все-таки сказала, что в конкретных исторических условиях существуют определенные формы государственного образования. А когда эти условия изменяются, то изменяется, вырастает из детских штанишек само государство. И я бы, наверное, с точки зрения вот даже современной Украины, опять сводить только к Запорожской сечи. Оно, ведь это государство и жило, и развивалось на протяжении скольких веков спустя того, как уже была ликвидирована Запорожская сечь. Наверное, это не стоит делать. В конкретных исторических условиях существует конкретное государство, которое развивается по тем и объективным законам, и благодаря тому субъективному вмешательству, как изнутри, так и извне. Поэтому вот как на примере Северной войны нельзя о каждом годе судить по окончанию. Также и в любом современном государстве его нельзя сводить к государству какого-то прошлого.
Хорошо.
Это прекрасная история.
Да, почему в итоге была ликвидирована сечь Екатериной II и какова судьба дальнейшая казаков?
Ну, видите, они были нужны сначала Речи Посполитой, потом России, потому что собственного контингента для охраны пограничных территорий не хватает. Но если у вас границы изменилась, то тогда встает вопрос о том, а зачем вам Запорожская сеть? А Екатерининская эпоха, вот если Петр воюет со шведами, то Екатерина проводит две победоносных войны с Османской империей, с Турцией. Мы получаем выход к Черному морю. Мы создаем Днепровскую оборонительную линию. Крым входит в состав России. Ну и получается, что русская граница, она уже проходит не в том месте, где ее может защищать Запорожская сечь. А если теперь сечь отдалена от конкретных пограничных конфликтов, то, наверное, не стоит этого делать, то бишь сохранять данное формирование. И еще, наверное, вот о чем стоит сказать. Россия многосоставное, сложное государство, многотерриториальное, многоконфессиональное, совершенно с разными частями в разное время вошедшие в состав именно империи. И, естественно, для каждой из входящих частей существует некий свой период адаптации. То есть, если вы сразу эти земли присоедините, ну, во-первых, вы нарушите тот договор, который исконно был между Сечью и Москвой, и те условия, на которых они к вам входили, но постепенно начинает адаптироваться любая из этих территорий. В XVI веке Поволжье, в XVII веке.
Да, Галина Валерьевна, прошу прощения, у нас эфир заканчивается. Спасибо большое вам. Галина Талина, профессор, заведующая кафедрой истории Института социально-гуманитарного образования МПГУ, была с нами на связи.